эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Пока в российских городах проходят акции по сбору подписей за отмену платежа за капитальный ремонт, российские суды рассматривают сотни заявлений жителей многоквартирных домов, которые отстаивают право не платить за капитальный ремонт до того, как бывший владелец, чаще всего муниципалитет, исполнит свои обязательства и приведет в порядок дома, квартиры, в которых приватизированы. Можно ли, не нарушая закон, отказаться от оплаты взносов на капремонт? В студии «Радио Свобода» юрист Илья Дорофеев и политик, первый секретарь Московского горкома партии «Российский объединенный трудовой фронт» Александр Батов. Самостоятельно оплачивать капитальный ремонт жилых домов собственников квартир обязал закон, принятый депутатами в 2012 году. Москва присоединилась к программе капремонта последней. И с 1 июля жители российской столицы должны ежемесячно перечислять на капитальный ремонт общедомового имущества по 15 рублей за квадратный метр. В среднем по России ежемесячные платежи составляют около 6,5 рублей за квадратный метр. Новая строчка в едином платежном документе не понравилась многим. Люди не понимают, с какой стати увеличилась кварплата и куда вообще пойдут эти деньги. Вот о чем говорили на состоявшемся на днях в Москве митинге в поддержку петиции за отмену капитального ремонта, на котором побывал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
По Гражданскому кодексу гражданин обязан платить деньги когда? Когда ему предоставлен товар или услуга, он убедился в надлежащем качестве этого товара или услуги, согласился с этим качеством, и тогда только он платит деньги. В данном случае с нас со всех собирают, ну вы сами знаете как, да, наперед, и нет никаких гарантий ни сохранности средств, ни производства вот этого капитального ремонта. Вся эта кампания обворовывания граждан названа фондом, но существует закон о фондах. И в законе о фондах сказано, что юридические лица и физические лица, коими мы являемся, да, имеют право вступать в фонды на добровольной основе, имеют право делать перечисления финансовые, одноразовые или систематические, но только на добровольной основе. То, что вам это все внесли в ЕПД, это вымогательство, это уголовная статья.
Но обложили нас со всех сторон. Это невозможно прожить на эту пенсию мизерную, которую платят. А теперь за эту пенсию еще должна платить 15 рублей за каждый метр. У меня квартира вся просит ремонта. А кто будет делать? Правительство придумало, обдираловкой занимаются.
Они воруют капитал.
Воруют, карманы набили, а нам
наживают
что?
Капитал, а с нас копейки.
Они просто собирают. Хотят уничтожить и забрать у нас жилье. Молодок. Вот что они делают.
Перед тем, как что либо платить, надо знать, за что платить. Нельзя платить за воздух, как это пытается нас заставить делать власть. Потому что следующим шагом будет то, что мы с вами будем платить уже не за квадратные метры, а за кубические. Это же прекрасно, когда можно заставлять людей платить за то, что они чем-то дышат. И все к этому идет. Поэтому давайте сопротивляться, давайте объединяться, только в этом будет наша сила и наша победа. Спасибо.
Это был видеорепортаж с митинга, который состоялся 30 августа в Москве. И в ходе этой акции собирали подписи за отмену взносов на капремонт. И вот здесь прозвучали такие слова, что это обворовывание граждан, что вымогательство людей. Но, с другой стороны, ведь нужно ремонтировать ту собственность, в которой живешь. То есть у людей, которые владеют, не знаю, собственным домиком маленьким в деревне, не возникает никаких вопросов о том, кто должен ремонтировать этот домик. Если ты являешься владельцем квартиры, приватизированной, понятно, что ты должен ремонтировать ее саму, но уж и, наверное, как-то скидываться на то, чтобы отремонтировать подъезд, лестницы, лифты, прочее оборудование, там, какие-то коммунальные сети. Так почему же люди возмущаются, Александр?
Ну, во-первых, относительно собственников квартир, здесь очень странная и двоякая, я бы сказал, даже двусмысленная ситуация. Люди, когда приватизировали квартиры, они приватизировали именно их. И если вы сейчас спросите любого собственника, он вряд ли сможет вам сказать, какая часть общедомового имущества принадлежит ему, где она, как можно ее пощупать. Это вообще какая-то лукавая формулировка. То есть вроде бы ты собственник некой доли общедомового имущества, Но само право собственности подразумевает возможность распоряжаться этой собственностью, возможность принимать какие-то самостоятельные решения по этому поводу. А все эти права от собственников отчуждены. То есть у них осталось одно, в кавычках, право. Это право платить. Право платить за эту собственность.
Точнее, обязанность.
Да, это по сути обязанность. Это право только в кавычках. Вот. И, собственно, раньше, как мы знаем, государство несло на себе бремя капитального ремонта, и люди, когда вот оплачивали единый платежный документ, да, они платили за обслуживание. За обслуживание, которое включало в себя и текущий ремонт, и амортизационные отчисления, и так далее, и так далее. То есть многие жители, когда увидели, что у них появилась новая графа, они были просто шокированы. Они искренне считали, что они и так уже платят за капитальный ремонт. Вот, оказалось, теперь это трактуется иначе, и теперь за капремонт надо платить. Угу. Государство любит у нас говорить, что, вы знаете, у нас на социалку денег нет, у нас проблемы, у нас кризис и так далее, и так далее. Но вот если посмотреть статистику Росстата, у нас все больше и больше миллиардеров. У нас все больше и больше денег выбрасывается на самые чудовищные, самые непонятные, нелепые нужды. Там то Олимпиаду устроят, то там какой-то распил на якобы культурные или просветительские нужды, то господин Путин куда-то там на батискафе ныряет, я не знаю, во сколько это миллионов обошлось.
На ремонт домов денег нет, но с другой стороны, ведь когда принимали закон о приватизации жилого фонда, я так понимаю...
Да, да, в 91-м году, да. 4 июля 91-го года.
В том числе в этом законе и прописали, там есть такая прекрасная 16-я статья, из которой следует, что человек не обязан платить за капитальный ремонт до тех в том случае, если вот на момент приватизации его последней квартиры в конкретном доме, в этом доме капитальный ремонт не проводился. Так в чем проблема, Илья? Почему сейчас собирают деньги со всех людей, несмотря на то, что жилищный фонд находится в чудовищном состоянии? Что чиновники не читали этот закон о приватизации? Почему люди идут в суды, вот, как я сказала в самом начале программы, и отстаивают там свое право не платить за капитальный ремонт до тех пор, пока не будет выполнен капитальный ремонт их дома?
Ну, очевидно, здесь суть вопроса заключается в том, что буржуазное государство решило сложить в себя обязанность по ремонту многоквартирных жилых домов и переложить эту обязанность на простых трудящихся. В этой связи...
Но с точки зрения юридической, что происходит? Почему принимается закон, который, точнее, он не противоречит тому, что было принято раньше, да, но он противоречит логике. Почему вдруг начали собирать плату за капитальный ремонт со всех людей, вместо того, чтобы собирать ее только с жильцов тех домов, чьи дома уже были отремонтированы после того, как приватизировали квартиры?
И, как говорится, у них опять кончились деньги. То есть, к сожалению, нам приходится признать, что закон – это такая хитрая штука, которая ничего не стоит, если нет силы, способной отстоять этот закон. Да, у нас есть закон о приватизации, статья 16, которую вы упомянули, у нас есть и другие нормативно-правовые акты, у нас, в конце концов, даже есть Конституция, но где та сила, которая способна заставить выполнять чиновников эти самые законы? Где гражданское общество? Где общественные организации? Все это у нас давным-давно в стране задавлено, прямо скажем. Поэтому мы сталкиваемся с такой вещью, как правовой беспредел.
А давайте послушаем мнение москвичей вот об этой плате взносов на капитальный ремонт. Сегодня корреспонденты «Радио Свобода» Иван Воронин и Никита Татарский провели небольшой опрос, и вот что отвечали люди, что они думают по поводу капитального ремонта.
Коммунальные услуги сами по себе очень дорогие уже просто стали. Но еще так вот увеличить, это, я считаю, неуважение к своему народу. Я слабо верю, что эти деньги пойдут на капитальный ремонт.
Никак это не ощущаю. Цены на съемное жилье не изменились.
Многие вот хозяины квартир, кто сдают, они рекомендуют все же самим жильцам оплачивать капитальный ремонт. Вот как вам повезло в этой ситуации, получается?
Повезло. Я от хозяев ничего об этом не слышал.
Дело в том, что у нас вот в доме мало живет народа, да? Поэтому мы свой фонд организовать не можем, потому что он бессмысленный. А вот что там из городской кормушки, не знаю. Ну, надеюсь, что-то будет. Ну, в принципе, положить. На выход другого нет. Все равно все на плечи народ переложат.
Это не очень логично. Потому что действительно к тому времени вряд ли собственники жилья доживут до того момента, когда действительно дом будет отремонтирован. Ну и плюс, наверное, если посчитать, все эти деньги, которые сдаются, намного превосходят суммы, как бы, реальные затраты.
Действительно, шанс того, что мы доживем до того момента, когда наш дом уже нужно будет ремонтировать.
Уже сейчас нужно ремонтировать, но просто к тому моменту, когда очередь будет.
То есть, на мой взгляд, это все-таки на усмотрение самих жильцов, как-то вот путем, не знаю, через управляющие компании решается этот вопрос. Вот, как отдельная статья вот в квитанциях оплаты. Это однозначно против.
У меня просто супруг этим занимается, поэтому я даже не слышала. А мне кажется, ничего хорошего не будет, потому что никто не знает, что с этим делать. И эти 15 рублей никому жизнь не улучшат. А за год получается сколько? 20?
Порядка 20 за каждую.
Ничего себе. За каждую квартиру. Ну, кому-то, видимо, очень деньги нужны у нас в стране.
Сейчас, понимаете, получается, что дому 37 лет, дом практически рушится, ничего не делалось. И теперь вообще неизвестно, когда будет. Вот я живу в Кунцевском районе, и якобы наш дом записали на капитальный ремонт на 25-й год. Скажите, пожалуйста, что останется от этого дома и где будут деньги, которые мы опять собираем? Что я могу сделать? Естественно, я буду платить, понимаете? Я ничего больше не могу делать, как платить. И то есть мириться с теми условиями, с теми программами, с теми направлениями, которые разрабатывает наша страна, наши правители. Мне остается смириться.
В эфире «Радио Свобода» ведет трансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юрист Илья Дорофеев и политик, первый секретарь Московского горкома партии «Российский объединенный трудовой фронт» Александр Батов. Мы говорим о том, платить или не платить за капитальный ремонт. И вот я сейчас, Илья, обращаюсь к вам. Все-таки можно ли, не нарушая законов действующих, отказаться от оплаты взносов за капитальный ремонт?
К сожалению великому, в соответствии с ныне действующим жилищным кодексом, обязательный платеж за капитальный ремонт, нужно его уплачивать, безусловно. Хуже того, предусмотрена санкция за неуплату, а именно пеня в размере 1/300 от ставки рефинансирования, начисляемой на сумму...
Задолженности.
Да, на сумму задолженности, совершенно верно.
Это вот эта пеня начисляется повсеместно или это для Москвы вот такой расчет?
Нет, это федеральный закон, действие которого распространяется на всю территорию России.
А скажите, пожалуйста, вот вы какой юридический выход из этой сложившейся ситуации видите? Да, я так понимаю, есть один вариант, мы уже говорили о нем, это идти в суде пытаться доказывать, что капитального ремонта не было, на это время приостанавливать платежи или нельзя их будет приостанавливать. И добиваться, чтобы срочно проводили власти за свой счет капитальный ремонт конкретного дома, а потом уже делать перечисление. Или есть смысл бороться, хотя бы за отмену вот этого тарифа 15 рублей за квадратный метр, потому что, в общем, непонятно, откуда вообще эта цифра взялась. Изначально же говорили про 6,5-7 рублей.
Да, совершенно верно.
Вот с вашей точки зрения, какой путь перспективнее?
В первую голову бороться за снижение тарифа, поскольку, безусловно, нынешний тариф тяжелым бременем ложится на население. Что касается того, что...
И все это время, тем не менее, продолжать платить вот по тем платежным документам, которые приходят?
Увы, иного выхода не дано, поскольку законом другой выход не предусмотрен. Этот платеж обязателен. Законом 2012 года, которым впервые в жилищный кодекс были введены изменения, предусматривающие платеж за капремонт, было предусмотрено заключение обязательного договора между гражданином и региональным фондом капитального ремонта. И от заключения этого договора можно было уклониться, просто не уплачивая вот этот вот платеж за капитальный ремонт. А ныне законом текущего года, в текущем году принятым, внесены такие изменения в жилищный кодекс, согласно которым уклониться от этого платежа нельзя, поскольку это теперь не заключение обязательного договора, а уплата обязательного платежа.
И соответственно, совершенно другой правовой статус принимает.
Совершенно верно. То есть одно дело там можно было не уплачивать, либо там вступать в переписку с фондом на предмет того, что, как это называется, лист разногласий предлагать.
Протокол разногласий.
Протокол разногласий. А ныне действующий закон этого не предусматривает. Он просто говорит, платите без всяких разговоров, а за неуплату будет начисляться пеня.
Но я правильно понимаю, что все равно у людей есть какой-то выбор, во всяком случае, связанный с тем, куда именно перечислять эти деньги? Вот многое говорилось о том, это общий котел или конкретный фонд конкретного дома. Но в таком случае непонятно, а почему эта строка, вот этот сбор указан в едином платежном документе? Почему вот эти взносы на капитальный ремонт не платят отдельной квитанцией в какой-то конкретный фонд, я не знаю, или в конкретный фонд дома, или в общий котел, но именно фонда, а не на какой-то странный счет. Ведь эти счета, насколько я понимаю, они вообще даже не лицевые, а это какие-то расчетные счета транзитные, откуда деньги потом распределяются на все-все-все дома. Вот здесь можно каким-то образом повлиять на ситуацию юридически?
К сожалению, никак нельзя. В части по той простой причине, что жилищным кодексом предусмотрено, что платеж за для жителей многоквартирных домов платеж за капитальный ремонт входит в структуру единого платежного документа. То есть это норма жилищного кодекса.
Она сейчас прописана в жилищном кодексе.
Да, это есть, вы можете это найти.
При всем при этом есть и другие законы, в которых написано совсем другое.
Ну да, есть гражданский кодекс Российской Федерации, который по статусу вроде много выше, чем жилищный кодекс.
Гражданский кодекс здесь ни при чем. Есть еще приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, который устанавливает форму единого платежного документа. И там в этом приказе указано, что да, платеж за капремонт является одним из пунктов единого платежного документа.
Ну, здесь, наверное, по логике вещей можно просто попытаться признать незаконным сам этот приказ, если он вступает в противоречие с каким-то законом.
Да, конечно, могут граждане в судебном порядке обжаловать несоответствие этого.
Но это должен делать каждый гражданин отдельно? Или есть смысл, например...
И один гражданин, и коллективно... Закон не ставит тут никаких ограничений.
Ну, а насколько велики шансы, что такой приказ будет отменен?
Судопроизводство – это как плавание в бурном море.
Ну, с точки зрения закона.
Если суд найдет правовые основания к отмене, точнее говоря, если истец эти основания правильно изложит в своем заявлении, а суд их учтет, то тогда, конечно, суд может отменить нормативный правовой акт.
Слушайте, ну в таком случае какая-то безнадега вообще. Ситуация это абсолютно патовая. То есть вам предлагают, навязывают платеж. Неизвестно, на что пойдут эти деньги. Точнее, известно в идеале, на что они пойдут. Но кто их будет контролировать, как ими распоряжаться, где можно посмотреть, сколько уже накоплено, сколько денег собрано по конкретному дому, непонятно. С другой стороны, не платить нельзя, потому что тогда будут начислять... пени.
Да,
кроме того, если, исходя вот из этого закона, принятого и действующего, если ты даже покупаешь какую-то квартиру новую и смотришь, владелец не вносил деньги за капремонт, ты еще должен будешь платить за этого владельца все, что он в свое время не доплатил. Ну и что тогда делать? Ну, смириться и сдаться, что ли, получается? Либо ходить собирать вот эти вот петиции и ждать, когда вдруг депутаты передумают деньги собирать?
Вообще вот эта ситуация, на мой взгляд, очень яркий пример того, как государство делает из собственного населения экстремистов. Вот подталкивает людей к тому, что надо протестовать, надо устраивать акции гражданского неповиновения, потому что никаких законных, никаких легальных способов противодействовать новому побору действительно не осталось. Здесь Илья совершенно прав. Я хотел бы обратить внимание на то, что вообще, вот если проанализировать деятельность российской власти за последние там, 10-15 лет, несмотря на то, что менялись министры, менялись премьер-министры, там, чехарда должностных лиц была, линия оставалась неизменной. Это линия на коммерциализацию всей социальной сферы. То есть раньше, в советское время и некоторое количество лет в 90-е годы, коммуналка была не услугой, это было неотъемлемым правом граждан, право на жилье, право на достойное жилье, на обслуживание жилья, да? А потом постепенно коммуналка стала превращаться из права в услугу, а услуга — это товар, товар, который оплачивается. Где услуга, где товар, там и бизнес. И мы видим и знаем, в общем-то, по истории наших реформ, что у нас коммуналка превращалась в товар, у нас теперь образование превратилось в товар, у нас здравоохранение превратилось в товар. И таким образом, одна за другой все социальные сферы, все сферы жизнеобеспечения наших граждан отчуждались от людей и возвращались им назад в виде такой вот конфетки, да, товаров, красивые обертки, а начинаешь разворачивать, там, во-первых, не пойми что, и, во-вторых, ценник, от которого люди падают в обморок.
Ну, а с другой стороны, знаете, существует оно достаточно распространено, такое довольно циничное мнение. Ну, не хотите платить за капремонт, расприватизируйте свое жилье, и пусть платит за него государство, живите по договору социального найма, платите по договору социального найма за свои квартиры, потому что, ну а что вы расплодили, я сейчас попробую буквально процитировать, армию нищих собственников. То есть если ты собственник, будь ответственен за ту собственность, которой ты владеешь, будь готов платить за нее, будь готов нести бремя ответственности. Вот выход, если у человека нет реально возможности, например, платить вот этот взнос на капремонт. Выход ли для него в таком случае расприватизировать квартиру, отказаться от этой квартиры как от собственности, и пусть она будет также по договору социального найма, Илья?
Сложный вопрос.
Вот с точки зрения юридической, правильно я понимаю, что по договору люди, которые снимают жилье по договору соцнайма, не должны платить, делать никаких взносов за капремонт? В законе, я насколько понимаю, это прямо так и прописано.
Да, да, совершенно верно. Совершенно верно.
Но понимаете ли, я, извините, может быть, вклинюсь, мне кажется, это просто выбор между двумя разными способами казни или двумя разными способами ограбления. Там удавят вас или утопят, или еще что. Вот в планах российского правительства рост стоимости социального найма, я цитирую просто по тексту закона, 2,64 рубля, 2 рубля 64 копейки за квадрат сейчас, а в 2018 году 21 рубль 10 копеек. То есть, по сути...
то на то и выходит, получается.
Да, то на то и выходит. То есть, этих людей будут грабить просто по другой бумаге. По другим основаниям это будет по-другому называться, но это будет такой же грабеж. Выворачивайте карманы.
При этом человек никак не сможет эту квартиру, естественно, ни продать, ни сдать в найм, ничего с ней сделать, потому что она не является его собственностью.
Совершенно верно. Совершенно и плюс
верно.
Ко всему,
он не сможет.
Нищие собственники должны платить. А вопрос, кому и за что должны платить? Где гарантии того, что эти деньги не будут съедены инфляцией? Таких гарантий нет вообще. То есть государство здесь ничего не гарантирует априори, это в законе, в общем-то. Иными словами, мы знаем, какая у нас сейчас экономическая ситуация, государство гарантирует, что эти деньги пропадут. Дальше. Вспоминаем цитату господина, который возглавляет Московский региональный фонд капремонт. Он сказал, ну вы знаете, наш фонд просуществует 10-15 лет. Мы знаем, что программа капремонта должна осуществляться в течение значительно большего периода времени.
Ну да, некоторые дома стоят на очереди там на 2052 аж год.
То есть эти деньги будут куда-то перекачиваться, перекладываться из кармана в карман, и что в итоге дойдет до капремонта? А если еще и мы вспомним про цепь посредников, прикормленных, которые будут существовать при этом фонде капремонта, которые будут выигрывать фиктивные аукционы и тендеры, да, мы знаем, какова норма примерная откатов и распилов, да, вот в строительной, в том числе, отрасли, она очень большая, да. И в итоге, ну, прямо и честно надо признать, что эти деньги до капремонта просто не доживут.
Ну, таким образом, прямо и честно нужно признать, что нужно смириться и просто отдавать вот эти по 15 рублей за квадратный метр в Москве, где-то там по 7 рублей за квадратный метр, неизвестно никому, неизвестно на что. Неужели вообще нельзя никак... Ну, хотя бы за эти деньги побороться, за эти деньги
бороться
отследить,
нужно.
Чтобы ремонтировали
нужно.
Конкретный дом, чтобы хотя бы они остались на нужды этого дома, чтобы люди смогли расписать там стоимость конкретного ремонта, текущего, необходимого. Зачем там красить сегодня в подъезде стены, если течет крыша? Вот на это-то люди могут каким-то образом повлиять?
Могут, безусловно. Просто... не теми способами, которые предусматривает законодательство Российской Федерации. Я приведу аналогию, которая пояснит мою мысль. Вот вы знаете, что в Европе, если правительство, ну не знаю, там Франция, Испания, не суть важно, принимает какой-то закон, который, ну, к примеру, снижает заработную плату минимальную, да, или увеличивает пенсионный возраст на 1.5 года, вдруг на улице выходят десятки тысяч людей. Иногда даже бьют витрины, очень громко шумят, там жгут покрышки. Что-то такое невообразимое для нашей страны происходит, да? У нас тишь да гладь, у нас можно сразу повысить пенсионный возраст на 10 лет.
Ну да, даже вот на этом митинге, который проходил 30 августа в Москве, было не так уж и много людей,
совершенно
которые
верно.
Выступали против взносов на капремонт.
И поэтому мы видим большую разницу между тем, как правительство подходит к этим вопросам в Европе и как правительство подходит к этому вопросу в России. Да? То есть нет такого, что в Европе очень цивилизованные, просвещенные буржуа и милые, добродушные, человеколюбивые чиновники, а у нас они злые, черствые, бессердечные. Они и там злые, черствые и бессердечные, потому что капитал не умеет умерять свою жадность. Они постоянно хотят кушать. Они хотят кататься в куршавели, покупать замки и так далее.
Ну,
и так далее.
Все хотят.
Да, все хотят. Но в Европе народ умеет им давать по зубам. А у нас в России за годы советской
это
власти...
Это вы тут разжигаете сейчас, да?
О, разжигаю, не разжигаю. Я говорю о том, что бороться за свои права нужно. Бороться всеми доступными способами.
Законными.
Законными.
Не противоречащими закону.
Не противоречащими Конституции, конечно.
Я как раз предлагаю сейчас посмотреть историю небольшой об уральской пенсионерке, которая пытается бороться за свои права. Она уже 2 года зимует в муниципальной квартире при минусовой температуре. С 2012 года Татьяна Заворотищева из Алапаевска Свердловской области не может добиться переселения из прогнившего деревянного дома. Городские власти отказываются признавать его аварийным. Более того, управляющая компания вот сейчас через суд взыскивает с пенсионерки 50 тысяч рублей за содержание жилья. А цинизм ситуации в том, что ремонт крыльца, стены, даже печной кладки Татьяна Васильевна уже много лет выполняет в этом доме сам. А теперь к этому платежу хотят добавить еще и взносы на капремонт. Давайте посмотрим репортаж корреспондента Радио Свободы в Екатеринбурге Антона Сысоева.
Это дом рассчитан на проживание на 2 этажах, потому что печи сложены так, что должны дымоходы проходить через оба этажа. И если нижний этаж не отапливается, то в верхнем этаже половина печи холодная, несмотря на топку. А пол очень тонкий, все промерзает, покрывается льдом. Насквозь выбито окно, вот там вот даже видно осколки. По такому крыльцу вода, я беру с реки или хожу на ключик. Дрова тоже сложно по второму этажу без перил поднимать, очень сложно. И очень самое страшное – это зима. Особенно в этом году, в минувшем, был холодный февраль. До 40 с лишним доходило, и здесь было минус 6-7 градусов. Эти вещи – это сына от знакомых, они знают, что я живу в таких условиях, и они мне вот пожертвовали, чтобы зимой можно было на себя, под себя. Единственная мысль – это только не замерзнуть, выжить. Понимаете? Что ничего, что это такие условия, в которых, ну, человек из Homo sapiens превращается в животное. Если бы я заболела, то я бы однозначно не выжила. 2012 года, вот первый раз, когда я обратилась, управляющая компания пригласила их сюда, но они увидели, что даже замерзли, находясь на пороге. Я говорю, я не могу больше жить в таких условиях. Мне ответили, что вот там денег нет даже на то, чтобы признать ее аварийной. Комиссия стоит, чтобы она обследовала какая-то тут, стоит 35 тысяч. А они говорят, а у нас у города нет таких денег, чтобы вам эту комиссию призвать. Сказать, что до этого здесь тоже были проблемы, хотя внизу жили, но каждую зиму мама ко мне приезжала, когда я жила в Красноуральске, приезжала туда зимовать. Потому что даже при вот таких вот условиях проживания внизу соседей недостаточно было ей тепла, она мерзла. Ей обещали, как ветерану тыла, обещали дать, вернее, не дать квартиру. Сначала квартиру обещали такую дать, благоустроенную. Потом обещали отремонтировать к 60-летию Победы квартиру, но ничего не сделали, обманули. 10-11-12 год я писала им заявление Галимарданову, это директору управляющей компании нашей МУП-4, о том, что я отказываюсь платить за содержание жилья, поскольку я не получаю никаких услуг. Ни плотника, ни печника. То есть они, я говорю, поскольку я содержу и как все это жилье, то, что его не сожгли, то платить я не буду. Я буду только там за наем жилья. Никакого, во-первых, деньги, которые там 50 или 60 лет наша семья оплатила за капремонт, они куда-то исчезли. То есть ничего, никуда даже из этого же здания не выехала вот эта компания, как находилась на Базарной площади 1, так она до сих пор там и находится. Даже тот, кто сейчас был управляющим, тогда он был мастером все эти годы.
И в ответ они вам прислали счет.
Нет, вот они мне присылали счет, да, они все равно игнорировали мои заявления, эти заявления, одно из заявлений у меня есть, что я отказываюсь, вот, но они все равно вот такие же за содержание жилья. То есть я не понимаю. А потом вызвали меня в суд. В суде сказали, что предъявили вот счет в 20, или тогда было 23 тысячи.
За что?
За содержание вот этого жилья. За несколько, за 2 или за 3, нет, за 4 или за 5 лет. Вот за это, за содержание. Дом вот этот весь, он столько не стоит. Даже вот если его разобрать, он трухлявый. Это просто, ну, какой-то тартар.
Ну, вот теперь сумма, которую требует управляющая компания с вот женщиной, с Татьяной Заворотищевой из Лопаевска, мы видели, в каких условиях она живет, она достигла 50 тысяч рублей со всякими пениями и штрафами, переселять ее не собираются. Я напомню, вот это прозвучало в сюжете, что городские чиновники к ней пришли.
А, простите, пожалуйста, это помещение у нее в собственности находится?
Нет.
А, это муниципальное жилье.
Это муниципальное жилье. Городские чиновники к ней пришли, они официально ответили ей, что переселять ее не будут, потому что для новой квартиры нужно провести экспертизу вот этого жилья, в котором она сейчас, и признать этот дом аварийным. А для этого нужно 35 тысяч рублей, чтобы такую экспертизу провести. А Алапаевская дума эти деньги выделять отказалась. И вот сейчас женщина одна в этом доме. Она в этой ситуации может... как себя вообще защитить, свои права? Я могу сразу сказать, что она уже писала везде. И понятно, что всем чиновникам, и возможным депутатам, и президенту, и куда только не писала. И вот эти письма возвращаются, ну, как обычно и бывает, по кругу. Сейчас ее зовут в суды. Вот скажите мне, что она в суде может сейчас? Может она каким-нибудь образом... ну, хотя бы добиться того, чтобы с нее не брали этих 50 тысяч рублей, доказать, что ей не за что платить, что управляющая компания никаких услуг ей не предоставляла?
Безусловно, безусловно, она вправе требовать проведения, прежде всего, судебной экспертизы своих жилищных условий на предмет их соответствия нормам.
Через суд?
Да, в суде она вправе потребовать.
То есть ей сейчас вот...
Если вот сейчас же идет судебный процесс в отношении нее, взыскание этих денежных средств, 50 тысяч,
да,
она вправе ходатайствовать перед судом о назначении экспертизы для удостоверения ее катастрофических жилищных условий, удостоверения того, что муниципальные службы, по сути, никаких услуг ей не оказывают. И на пустом месте пытаются с нее взыскать денежные средства. Вопиющий факт. Вообще анекдотический случай, что с гражданина государственный орган хочет за оказание услуг, которые он обязан оказать, в частности, провести экспертизу для предоставления жилья, хотят взыскать еще и взять 35 тысяч рублей. У нас говорят, нет. Это анекдот.
Это вопиющий. На самом деле это не смешно. Вот
это вопиющая по своему цинизму ситуация. Просто.
Еще если они хотят взыскивать за... капитальный ремонт, какие-то платежи, это вообще будет не соответствовать жилищному кодексу, поскольку за аварийное жилье платеж за капремонт не взимается.
Да, но дом-то не признан аварийным. О том и речь. Дом не признан аварийным, поэтому ей на нее сейчас еще и повесят. Значит, этот капремонт и обслуживание, вот что ей в этой ситуации?
Значит, ей нужно, видимо, писать письмо в Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства федеральное с просьбой разобраться в сложившейся обстановке, Потому что должна быть проведена, безусловно, экспертиза.
Ну, знаете, у вас по-человечески, вот с моей точки зрения, должна быть не экспертиза, просто женщину должны взять,
да, конечно,
и переселить хотя бы во временный в жилой фонд. Хоть что-то, потому что...
Тем более, что площадь муниципальная жилая, на которой она проживает.
Но как достучаться до чиновников, совершенно непонятно. И почему прокуратура не вмешивается, мне тоже совершенно непонятно.
А мне как раз очень понятно. Вот вся эта ситуация и комментарии Ильи юридически грамотные, они как раз и показывают всю тупиковость этой ситуации, что пока мы рассматриваем сферические законы в вакууме, да, как оно должно быть, мы видим, что у нее есть какие-то некие механизмы на бумаге написанные. Как только мы возвращаемся в российскую реальность, мы видим, что суды куплены чиновниками.
Ну, даже, может быть, они
это ваше мнение, личное
оценочное. Да, это мое личное мнение, в котором я уверен, и которое я могу доказывать на тысячах примеров. Суды, чиновники, да, местный капитал, местный бизнес, все это одна большая шайка, до которой не достучишься.
Ну, вот. Каким-то образом же нужно. Ну, вот я просто хочу понять.
И мы видим еще, Марьяна, что беззаконие творится со стороны чиновников. Вот вы минут 15 назад говорили про необходимость бороться с законными средствами. Я за. Я вообще за цивилизованные способы разрешения конфликтов. Но когда мы видим, что сама власть, сами чиновники ведут себя как бандиты с большой дороги, вымогают деньги за то, что они и так должны делать. То есть вообще вся эта история вышла давно из правового поля. Вышла из поля законодательства. Это просто бандитское вымогательство.
Вы считаете, что в этой ситуации, ну, вот Илья уже сказал, что, значит, вот Татьяна Заворотищева, это конкретная женщина, значит, она должна в суде ходатайствовать от проведения экспертизы за ее жилья.
Конечно.
Ну, соответственно, суд назначит эту экспертизу, она должна, она будет производиться в итоге за счет того, кто проиграет в этом процессе.
Конечно.
Судя по тому, что с ней взыскивают сейчас эти деньги, и здесь можно только догадываться, насколько независима будет конкретная экспертиза.
Именно.
Но с другой стороны, вероятно, у нее есть, ну, это очень длинная дорога, наверное.
Есть возможность... Великому Путину. Тем более вмешательство теперь телевидения в эту историю, может быть, дойдет
до ушей. Я все-таки думаю, что у нее есть возможности без великого, как вы сказали, Путина, правовая возможность что-то решить, но это просто очень долгий длинный путь. Если она проигрывает суды здесь,
путь.
Обращаться в Европейский суд по правам человека, жаловаться, что нарушено ее право на жилище, обосновывать это, и тогда... Но здесь, конечно, нужна помощь юристов, и я просто призываю неравнодушных людей, которые смотрят сегодня нашу программу, слушают ее в радиоэфире, помочь каким-то образом Татьяне Заворотищевой, и все контакты есть.
Еще надо добавить очень много «если». Если у нее хватит сил, хватит здоровья, банально хватит денег, чтобы выжить, и так далее, и так далее.
А главное, никто ведь не будет привлечен к уголовной ответственности, если, не дай бог, этот дом под ней развалится, или она там замерзнет. Вот
конечно,
что самое циничное,
несчастный случай.
Чудовищное в этой ситуации. Я, кстати, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет. Они отчасти похожи, но на этот раз сюжет пришел из Самарской области. Там семья живет в сарае, потому что после урагана их дом, принадлежащий муниципалитету, остался без крыши. И 7 человек, в том числе один из инвалид, вынуждены были переселиться в сарай. Помощи от администрации жители ждут уже 4 месяца. Не так долго, как Татьяна Заворотищева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Сергеева.
Дом, вот, знаете, вот трясло, вот так вот прям трясет. Мальчишка у меня маленький, внучок. И он напугался, бежит, бабушка, что, война?
Ураган на село Андросовка обрушился 20 апреля. Резкий ветер почти снес крышу этого дома. Циклон был недолгим, но разрушительным. 10 минут, которые показались бесконечными, семья Квасовых скрывалась на летней веранде.
Вот тут мы скрывались. Все, 7 человек. Вот тут мы с дедом сидим, а он слепой. А я зацепился, мне его жалко, говорю, ну я-то могу убить. А его вот как утащишь, он слепой еще.
Пострадавшие от стихии люди в тот же день обратились к главе поселения, но оперативной помощи так и не дождались. Пришлось оставаться в разрушенном доме.
Я говорю, ну тогда куда же мне звонить, Меркушину или Путину? А он говорит, куда хочешь звонить? И Меркушину, хоть, говорит, Путину.
ничего это не будет. Ну, я взяла и знамя труда позвонила.
Семья обратилась в местную газету, после чего из администрации прислали комиссию для проведения акта проверки дома. Потом наступило временное затишье, а в июле на село обрушился еще один ураган. Второго порыва не выдержал кирпич дома, и постройка стала окончательно разваливаться.
Вот потолок, видите, он весь сел на окна. Видите, он уже видишь, на картинах, а был выше. А теперь он сел уже на окна, и все. Если случай все еще будет, то он или ляжет на нас, или унесет его вообще. Тут вот это у нас фанера.
В любой момент остатки ветхой крыши могут упасть на голову, и семья была вынуждена переселиться в сарай. Этот дом, который разрушила стихия, Николай Квасов получил от предприятия. Постройка до сих пор числится на балансе муниципалитета. Сам Николай Квасов давно на пенсии. В местном колхозе он проработал 40 лет.
И не знаю, к кому обращаться, и от кого чего ждать, а сентябрь на носу, мороз начнутся. Мне что, здесь погибать? Тогда лучше приедет с автоматами, расстреляет меня, да и все. Чтобы я не мучился.
В администрации села объясняют, Квасовы живут здесь больше 20 лет. И за это время дом не ремонтировали, договор социального найма не заключали.
У нас даже в бюджет поселения не заложено ни копейки на ремонт вот этого муниципального имущества. Но еще раз повторяю, большинство домов, практически все, которые принадлежали муниципалитету, они переданы. Находится в стадии приватизации. Люди, которые хотят приватизировать, они написали заявление, они какие-то там подвижки, какие-то телодвижения осуществляют. Они сказали, нам не нужен этот дом, он весь разваливается, и давайте нам не договор социального найма нам не нужен, не приватизировать мы его не будем.
В администрации пояснили о том, что семья Квасовых живет в сарае, власти знают. Но объясняют, ремонт откладывался из-за того, что долго собиралась комиссия для оценки дома. Сейчас, когда бумажная волокита закончилась, пострадавшей семье должны завести стройматериалы. Это единственное, чем районная администрация может помочь. Ремонт Квасовы должны сделать сами. Александра Сергеева, специально для Радио Свобода, Самара.
Ну вот еще один сюжет, связанный с темой жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта и содержания жилья. Кто вообще в этой ситуации, кто прав, кто виноват? Да? А тут мы видим, чиновник открыто говорит, что, конечно, мы ничего нет в бюджете, денег нет, ничего мы не собираемся по большому счету тут им ремонтировать, потому что все остальные уже свои такие дома, свое жилье приватизировали. А вот они отказались его приватизировать. И что теперь?
Но здесь чиновник говорил о необходимости либо заключения договора социального найма, либо приватизации. Но это аварийное жилье априори. Здесь единственный выход – предоставить хотя бы временное сейчас жилье, потому что в этом жилье жить совершенно невозможно. Хоть его приватизируй, хоть договор найма социального о нем заключай. Это, наверное, даже проще снести в том виде, как вот это показано по телевидению.
Да. Ну а что людям-то делать?
Что делать теперь? Опять неисполнение государством, ну не государством в данном случае, муниципальными властями своих обязанностей.
Ну вот им привезли стройматериал, сейчас привезут, да, сказали, мы ну, вам
что,
хоть этим поможем.
Дедушка будет это строить, ну, что ли?
Ну, можно добиться, чтобы хотя бы его отремонтировали, привели ремонтников, это что, опять в суд идти или куда идти?
Видимо, сейчас-то муниципалитет обеспечит им ремонт здания, но на время ремонта их нужно, этих несчастных людей, нужно обязательно отселить в какое-то временное жилье до окончания ремонта. Может быть, успеют до зимы-то отремонтировать муниципальные власти.
Что ведь вот эти люди, что вот женщины из Алапаевска, Свердловской области, да, что вот эта вот семья Семичек из Самарской области, я так думаю, что они-то не исключение. И в Москве существуют аварийные дома, в которых по-прежнему живут люди, дома не сносят, жилье не людям новое не дают, и более того, их а на карте их домов вообще как бы и нет. То есть люди живут в жилье, как.
Это лишние люди для вот нынешней системы. Они не приносят дохода, на них надо только тратиться. Мы видим, что чиновники самым циничным образом не исполняют своих вроде бы законных обязанностей. То есть еще один пример, и таких примеров тысячи, когда законы просто не работают. не в правовом поле, опять же, будет решаться эта проблема. Либо она не решится вообще, к сожалению.
Слушайте, ну, я-то всегда надеюсь на лучшее, потому что и передача называется все-таки «Правосудие», да? И
это
хочется верить в то, что человек может добиться этого правосудия в России, исходя из действующего в России законодательства.
Вопрос в способах, к сожалению.
Ну, вот с вашей точки зрения, только получается, митинг, только революция, дало это «Отобрать и поделить», то есть правовой...
«Отобрать и поделить» – это как раз то, что сделали с нашей страной в 91-92 году. Отобрали все у народа и поделили, и до сих пор делят там наверху.
Да, но сейчас что можно предпринять? Вот в случае там платы за содержание домов, за капремонт, кроме подписей под петициями, что еще может сделать конкретный человек, который получает эту платежку, который видит вот эти цифры? У кого-то в зависимости от площади квартиры в Москве стоимость вот этого ежемесячной кварплаты выросла там на 1500 рублей.
Да.
У кого-то на 2000 рублей. Ну, кому-то повезло больше, там, на 700 рублей. Но это все равно достаточно существенная плата. Можно хотя бы каким-то образом проследить, что с этими деньгами делается. И нужно ли участвовать во всей этой истории, связанной с какими-то отчислениями в конкретный фонд или в общий котел, вообще куда-то включаться в домовые комитеты? Что нужно делать сейчас, Илья?
Этим нужно, как это правильно сказать, нужно людям самоорганизовываться. И, в принципе, может быть, есть резон в том, чтобы... Но тут тоже зависит непосредственно от самих людей. Ведь люди заняты работой, им сложно будет отвлекаться на организацию вот этого вот мероприятия.
Но все-таки нужно. Какое мероприятие нужно организовать?
По открытию лицевого счета домового.
То есть собрать подписи жильцов, определиться, куда платим деньги.
Не отдавать в общий котел, а определиться самим, сделать такой выбор. И соответственные действия проводить в этом направлении.
Но при всем при этом надо понимать, что это полумера. Это всего-навсего
полумера.
Будете выбирать, кто будет распоряжаться вашими деньгами.
Да, платить все равно придется.
Надо бороться за отмену этого закона. А борьба здесь предусматривает несколько способов. Да? Это и публичные акции протеста. Это и массовые неплатежи. То, на чем, например, мы настаиваем, мы считаем это весьма действенным.
А как же пени?
Дело в том, что пени будут взиматься только спустя некоторый срок. И если до этого момента, например, до конца года, к примеру, да, неплатежи действительно станут массовыми, ну что, судебная система России окажется парализованной, скорее всего. И я думаю, с помощью массовых неплатежей мы сможем заставить власть отменить этот закон полностью. Я не представляю себе, как чиновники будут сдирать эти пени в судебном порядке с миллионов граждан.
Очень просто. Будут отбирать квартиры и все.
Будут нельзя отобрать.
Будут отбирать и переселять людей в резервный фонд.
Единственное имеющееся у гражданина жилье отнято быть не может. На него не может быть обращено взыскание.
Это во-первых. А во-вторых, с точки зрения уже не юридической, а фактической, ну, это будет уже настоящий бунт. Потому что когда людей будут массово выкидывать на улицу, особенно где-нибудь в ночь на 1 января, да, условно, или хотя бы там зимой, это обернется социальным взрывом. Мы и так уже недалеко от него находимся, учитывая падение рубля и повышение цен на продукты первой необходимости и так далее. Если сейчас добавится еще и массовое выселение граждан, это закончится очень большими проблемами для чиновников.
Ну, простите, вас перебью. Вот вы говорите, что вот не будут платить. Что будет, если не будут платить? А уже вот по данным коллекторского агентства Sequoia Credit Consolidation, российское, с иностранным названием почему-то, значит, сегодня капремонт отказываются оплачивать до 30% собственников жилья. А в ряде регионов, это в среднем по России, а в ряде регионов Российской Федерации, например, в Воронежской и Смоленской областях, количество отказов достигает 50%. А во Владимирской области доходит уже до 60%. Это вот частная организация.
Ну да, но раз об этом сообщают коллекторы, значит, они уже
Уже они...
Уже получили обращение от заинтересованных структур, и, значит, скоро они пойдут в суды и найдут способ, как с людей собирать эти деньги.
Тут, понимаете, логика
простая. Тут включатся
простая.
И приставы, и офис имущества,
и
все на свете.
Да, будут включаться, и будет эскалация напряженности, будут открытые столкновения между жителями и этими вышибалами, бандитами, по большому счету. Вот, это эскалация напряженности, нарастание экстремизма, грубо говоря. И, по сути, получается логика простая. Если гражданин готов смириться, готов платить, это значит, что в следующем году, в следующем месяце ему еще придумают один налог. Я уже зачитывал по договору соцнайма, сколько будут платить люди в 2018 году. Да? То есть логика простая. Бороться надо сейчас. Бороться придется все равно. Просто чем позже граждане включатся в эту борьбу, тем худшими будут, тем более худшими будут стартовые условия. Угу. Поэтому людей толкают на борьбу, людей толкают на путь сопротивления.
Государство,
чем более, да, государство, чиновники сами своими действиями.
Такую сложную,
и чем более массовым,
обстановку.
Чем более организованным будет это сопротивление, тем больше шансов отстоять свои права.
Но, насколько я понимаю, остается еще и такой вполне законный вариант влияния на власти, который заключается в подписании петиции. На сайте, кстати, он так на Шаршорк, есть петиция, которая называется «За отмену поборов на капремонт». Было однажды заявлено, что если под каким-то обращением собирается более 100 тысяч уникальных подписей, то депутаты Государственной Думы обязаны или правительство это рассмотреть, вынести на обсуждение, и, возможно, будут внесены какие-то...
Те самые депутаты, которые и принимали закон по капремонту. То есть, да, безусловно, мы за эти петиции, мы тоже собираем подписи, КПРФ собирает, «Справедливая Россия», но надо понимать, что бумажки эти ничего не стоят, если нет силы, готовой подкрепить их собою.
А, если нет, то народного возмущения.
Совершенно верно. Организованного, целенаправленного народного возмущения.
Но, вы знаете, складывается такое впечатление, что людей в России-то как-то отучили целенаправленно, организованно возмущаться. Болотное дело было таким живым примером, как не надо разговаривать с властями, потому что сейчас даже по такой насущной проблеме, по такому поводу люди-то не выходят протестовать, просто боятся, что прибежит ОМОН с дубинками, разгонит, еще найдут виноватых и посадят ни за что, ни про что, на 3 года за то, что ты пришел участвовать в согласованном митинге. Тем не менее, в настоящее время существует масса организаций, готовых какую-то консультативную помощь в том числе произвести. Вот в ближайшее время Движение за права человека российское организует вебинар на тему ЖКХ и капремонта. Я думаю, что на сайте этого движения правозащитного можно найти всю необходимую информацию и во время вебинара получить тоже необходимую консультацию. А также в том числе на сайте партии Ротфронт есть необходимая информация о том, как поступать, что делать с капитальным ремонтом. Вы тоже можете это посмотреть. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был юрист Илья Дорофеев и политик, первый секретарь Московского горкома партии «Российский объединенный трудовой фронт» Александр Батов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть для нас «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников,
которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».